Программа «Точка».
22.12 в Москве. Вы слушаете программу «Точка». У микрофона Александр Плющев. О чем будет наша сегодняшняя программа, я расскажу через минуту-другую в программе «Большой Ханет» в специальном нашем выпуске. Через 10 минут мы сюда придем с Антоном Носиком, чтобы эту тему обсудить. А видеотрансляцию вы уже можете смотреть. Она идет из нашей гостевой. Там Антон Носик показывает на plyushev.com/video. Эконет. Connected. Привет, с вами Александр Плющев. Сегодня в нашей программе речь пойдет об онлайновых голосованиях. Повод поговорить дал нашумевший проект ВГТРК «Имя Россия». Мы оставим в стороне результаты, прежде всего потому, что есть самые серьезные основания сомневаться в безупречности процедуры голосования. Тем более, что дело вовсе не только в выборе кумиров. Не сегодня-завтра выборы самой настоящей власти рискуют переместиться в интернет. Продолжим через несколько секунд.
Кто есть где?
«Имя Россия» — это калька с аналогичных проектов, которые шли в разных странах. На сегодняшний день таковых насчитывается почти два десятка. Его цель — опросить население относительно места и роли различных деятелей в национальной и мировой истории. Придумано все это было в Великобритании 8 лет назад. Их проект назывался «Великие британцы». В голосовании победил Уинстон Черчилль. У нас хорошо известен проект «Великие украинцы». Там долгое время лидировал Гетман Мазепа, считающийся в России предателем, а победил весьма неожиданно Ярослав Мудрый. Как писала британская газета «Таймс», планировалось, что это будет интересная охота за самым почитаемым украинцем в истории. Вместо этого «Великие украинцы» оказались втянутыми в совершенно современный скандал с подтасовкой результатов голосования. Нечто похожее случилось и у нас. Проект стартовал в мае, а через месяц посетители специального сайта nameofrussia.ru выбрали 50 из предложенных 500 кандидатур. Шум же поднялся в июле, когда к третьему этапу осталось 14 претендентов, и возглавил этот список никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин. Главная тема обсуждений — действительно ли Сталин, фигура чрезвычайно спорная, имеет такую мощную поддержку среди россиян? Однако вряд ли имеет смысл вообще говорить об этом, основываясь на механизме, который вызывает серьезнейшие сомнения. Дело в том, что с одного компьютера можно было проголосовать сколько угодно раз за одного и того же претендента. Таким образом, все зависело только от мобилизованности какой-либо группы, независимо от ее численности. Сторонники Сталина организовали так называемый флешмоб, то есть массированное голосование за своего кандидата, возможно, с помощью ботов, то есть не людей, а специальных программ. Сразу оговоримся, что проектам запрещено это не было, и организаторы не потрудились выставить никаких технологических препонов. Но самое интересное началось дальше. В середине июля неожиданно в число лидеров, а затем и на вершину, выходит Николай II. Пользователи тут же заподозрили неладное, и в интернете появились их весьма убедительные расчеты, свидетельствующие о том, что имело место вмешательство в работу системы. Кто-то прибавлял голоса Николаю II тысячами, тогда как голосование за Сталина искусственно сдерживалось. Один из внимательных блогеров, шеф-редактор портала Кремль.орг Павел Данилин, говорит, что это дело рук организаторов голосования.
Я знаю то, что организаторы проекта «Имя России» подкручивали результаты голосования в пользу Николая II и наверняка до сих пор подкручивают. Это факт, который имеется и зафиксирован. Я не участвовал в накрутке Сталина, я провел несколько экспериментов, в ходе которых увидел, что организаторы проекта не дают голосования, которые за Сталина проходить, и накручивают результаты Николая II. Вот и все. Я голосовал за Сталина один раз, потом обновлял страницу, увидел, что результат не меняется, шел на страницу Николая II, потом за Николая II обновлял страницу, увидел, что результат поменялся, возвращался к Сталину, голосовал за Сталина, обновлял страницу, результат не менялся, приходил к Николаю II, голосовал за Николая II, результат менялся. Это была вполне очевидная накрутка, которой занимались организаторы.
Подозрение добавляет еще и то, что сами организаторы назвали массовое голосование за Николая II ответным ударом антикоммунистов и выявили группу лиц, которые массово поддерживали Сталина. Потрясающе безграмотным с технологической точки зрения заявление они обвинили в накрутке спамеров и киберсквоттеров. Первый заместитель главы ВГТРК Александр Любимов призвал добросовестных пользователей Рунета раскрыть настоящие имена этих героев.
Но мы действительно выявили группу, которая нам присылала техническими средствами невероятное количество различных сообщений, там, в частности, за Сталина. 50 тысяч человек в Бразилии проголосовало за Сталина. Вот. Наше заявление, оно просто связано с тем, что мы обращаемся вообще к интернету. Собственно, эта проблема, она же не политическая никакая, это просто проблема функционирования интернета. Есть ощущение, что вот пока у нас нас вообще деятельность в интернете не очень регулирована, есть общее мнение, что надо как-то разбираться, то, в принципе, ну, скажем, Медиасоюз, журналистская организация, у нас 70 филиалов, куда я тоже соответствующим образом разослал это воззвание, можно, так сказать, лоббировать какое-то законодательство в этом смысле, уточнять закон о печати, другие искать способы, чтобы сделать нашу жизнь чище и прекраснее. Но что касается самого проекта, мы приветствуем. Мы считаем, что даже создание технических роботов – это форма проявления интереса к российской истории. Вирус Сталин этих людей объединяет вокруг размышления о прошлом.
Интересно, что на обвинения в накрутке рейтинга Николая II ВГТРК никак не реагирует. Продолжим эту увлекательную историю через несколько секунд.
Вокруг сети.
После обвинений в накрутке рейтинга Николая II голосование на пару дней прекратили по техническим причинам, чтобы затем возобновить с измененными условиями. Теперь голосовать можно только один раз с одного компьютера. Во время этой паузы наша радиостанция запустила свое голосование под названием «Поможем ВГТРК, назови свое имя Россия». Претенденты и условия были такими же, то есть голосовать можно сколько угодно раз с одного компьютера. Сначала в лидерах были Пушкин, Высоцкий и Ельцин, но как только о голосовании стало широко известно в интернете, началось массовое голосование за Сталина, а через некоторое время еще и за Ленина. При этом Николай II пользовался стабильно низкой поддержкой за все время опроса. Косвенно это доказывает и то, что сталинисты действительно устраивали флешмоб, и то, что рейтинг Николая II в «Имя Россия» был накручен искусственно, возможно, самими организаторами. Я не понимаю, как после всего этого можно хоть капельку доверять результатам проекта «Имя Россия» и обсуждать их. Возможно, ситуация исправится к осени, когда проект выйдет в телевизионную фазу, и голосование будет осуществляться смс-ками. Впрочем, большой вопрос, стоит ли тратить собственные деньги, если уже есть сильное подозрение в подтасовке результатов. Многие пользователи откровенно разочарованы отвратительной организацией проекта, претендующего на уровень национального. В ответ самые инициативные из них создали альтернативный проект «Имена России» по адресу namofrasha.su. Там любой желающий может вписать своего претендента или поддержать любого из уже имеющихся. Правда, сетевые озорники и эту идею превратили в фарс, но это уже несущественно. Шутки шутками, а между прочим, уже этой осенью могут пройти первые выборы через интернет. Как заявил глава Центра избиркома Владимир Чуров, в октябре будет проведен эксперимент в одном небольшом муниципальном образовании. Совершенно непонятно, как обезопасить такие выборы от злоумышленников и обеспечить тайное голосование. Но самое главное, как оградить его от вмешательства со стороны самих организаторов. Единственной страной, решившейся на интернет-голосование, пока стала Эстония. В марте 2007 года на парламентских и президентских выборах в этой стране через интернет проголосовало более 30 тысяч человек. Это около 3% избирателей. После этого глава избирательной комиссии Эстонии Эппа Маатен заявила, что подобный результат можно расценивать как довольно неплохой старт и что он будет продолжен. В ближайшем времени интернет к выборному процессу подключат Литва и США. Рискнул предположить, что Чуров немного торопится, и пока интернет-выборы у нас, если и случатся, то чисто в фоновом информационном режиме, то есть результаты их учитываться не будут. Однако на опыте проекта «Имя России» есть о чем задуматься. Прежде всего, о доверии. Самая известная сетевая премия «Интернет-Оскар Webby Awards», где половина всех наград определяется пользовательским голосованием, в обязательном порядке нанимает аудиторскую фирму для наблюдения за процессом голосования, чтобы, не дай бог, организаторы не были заподозрены в подтасовке результатов. У нас же собственной репутацией не озабочен никто. Возможно, от того, что она вообще не считается ценностью или неким обязательным атрибутом серьезного предприятия. Цель совсем в другом – устроить шумную и скандальную пиар-компанию, которая поднимает рейтинги, увеличивает посещаемость, ну и все такое. И в случае с проектом «Имя России» эта цель, очевидно, достигнута. Однако, несмотря на моментальный успех в долгосрочной перспективе, все это подрывает доверие к подобного рода исследованиям аудитории. Понятно, что авторам проекта на это, грубо говоря, наплевать. Главное – получить свой профит, а после хоть потоп. Поэтому доверие к выборам через интернет может быть подорвано задолго до их начала. Хотя у вас наверняка свое мнение на этот счет. Увы, не все упомянутые ссылки легко запомнить. Зато можно посмотреть на сайте Плюшев.ком в разделе «Ихонет» или просто поискать их там по ключевым словам. Ну а не найдете – пишите plushev@gmail.com. Текст ведущего читал Александр Плющев, за звукорежиссерским пультом работала Елена Королева. До следующих встреч в эфире.
Econet. Disconnected.
Вы слушаете программу «Точка».
Точка. 22:21, в студии Александр Плющев, и только что прослушали, собственно, вводную часть нашей сегодняшней программы. У нас в гостях Антон Носик, известный интернет-деятель. Добрый день.
Добрый вечер.
Я сознательно решил абстрагироваться от компании СУП, которую Антон Носик часто представляет, выступая в своих эфирах. Мы не будем скрывать, что он там работает, но дело сегодня в другом. Антон, он такой многолетний, не только деятель, но и наблюдатель за интернетом, поэтому ему будет, мне кажется, не так трудно оценить то, что происходит у нас в смысле интернет-голосований. Повод нам поговорить, как вы уже слышали, дал проект «Имя Россия». Я бы первым вопросом... Да, прежде всего, хотел бы вас всячески подключать к нашим разговорам. Во-первых, смс +985 970 45 45, телефон прямого эфира 363-3659, московский, код Москвы 495. И высказывайтесь как по этому проекту, так и по другим онлайновым голосованиям. Единственное, что я просил бы вопросы к Носику, не относящиеся к сегодняшней теме, адресовать там ему в блог или куда-нибудь еще, в какие-нибудь другие места, или мы отдельно соберемся, например, обсудить его ник в ЖЖ или что-нибудь еще в этом духе. Вот. Да, где-нибудь это отдельно обсудим. Давайте сегодня обсудим тему онлайнового голосования, тем более вы так ее активно обсуждали несколько недель подряд и на Эховском сайте, и в Эховском эфире, и голосовали у нас в параллельном нашем проекте «Поможем ВГТРК» и так далее. С чего бы я хотел начать с Антоном Носиком, это чтобы он просто оценил голосование «Имя России» на канале ВГТРК, вот само по себе мероприятие.
Ну, это некоторое шоу. Единственной понятной задачей которого является организация максимально громкого скандала, призванного подготовить широкую публику к тому, что осенью по этому поводу выйдет серия телевизионных передач. И к тому моменту, как эти телевизионные передачи начнутся, к тому моменту, как зрители начнут выбирать самого главного из 12 финалистов, уже должен быть определенный градус ожиданий и страстей к этому моменту. И интернет-голосование, и особенно накрутка интернет-голосования, и особенно вот такое вот ключевое слово «хакеры», после которого у всей прессы сразу возбуждаются разные гормоны, все это сильно, сильно помогает продвигать эту затею. Рассматривать ее в контексте интернет-голосования вот с тем смыслом, который мы вкладываем в это понятие, я просто не вижу причины, потому что люди сразу заявили, что у них не интернет-голосование, а веселуха, голосуй сколько хочешь раз. То есть это по отношению там к офисному работнику, это означает нажимай сколько хочешь раз на кнопочку проголосовать. В отношении программиста, значит, пиши скрипт, который будет за тебя голосовать весь, хоть весь день. А в отношении хакера означает, что вот все твои ботнеты, вот пусть теперь приходят и голосуют, пока у нас сайт не обвалится от количества подданных ими голосов. Что, собственно говоря, и произошло, но не думаю, что кто-нибудь недоволен.
Ты знаешь, я встречал очень много пользователей, которые как раз недовольны. Но поначалу никто не обсуждал сам вот этот аспект, как мне кажется, того, что много раз можно голосовать и так далее. Первое вообще, с чего начались разговоры, это «Ах, в лидеры вышел Сталин». Никто не разбирался, особенно, ты знаешь, в том, что Сталина мог накрутить, там, я не знаю, 15-летний подросток в одиночку.
Ну, просто существует определенный момент, когда проблематикой интересуются только те, кому, значит, все шоу адресовано. То есть люди простые и легковерные. Да? Когда это становится общенациональной темой для обсуждения, то подключаются к ней люди, которые вообще-то телевизора не смотрят. То есть люди осмысленные. Да? А осмысленные люди, когда подключаются, они совершенно о другом начинают говорить. Вот пока бессмысленные люди обсуждали, речь шла о том, что там возрождение сталинизма в стране. Uh-huh. Да? В этой парадигме, да, то, что Николай II накручен лучше сейчас, означает какое-то возрождение монархизма в стране. Но если мы поймем, что высокое место Сталина определяется владельцем некоторого количества ботнетов, а ответное высокое место Николая II определяется, как ты, собственно говоря, и сказал, тем, что нажали кнопку организаторы.
Возможно.
Ну, значит, возможно. Но есть же график накопления голосов. Есть же эксперименты, которые люди ставили, когда они голосовали за эту позицию, голосовали за ту. Тут голоса прибавлялись, тут нет. Да?
Ты немножко отстала от жизни, говоря, что Николай сейчас накручен лучше. Сталин, но Виссарионович уже лучше накручен.
Естественно. На 15 тысяч голосов. Потому что Николай вырос, там, по-моему, на там, 2 миллиона за одну ночь. Да, вот пришли вот такие монархисты.
А потом все в сотнях тысяч измеряется.
А потом они исчезли, да. Эти монархисты. Пришли, проголосовали за Николая и исчезли.
Вот он, настоящий флешмоб монархистов. Понимаешь, флешмоб — это что? Это же приход неожиданный, такой же неожиданный уход.
Нет, у вас белая армия там поднялась, восстала, проголосовала за императора.
Антон Носик у нас в эфире. Что вы думаете по этому поводу? Как вы ко всему этому относитесь? И что у вас есть сказать по этому, на этот счет? Может быть, вопрос к Антону Носику тоже есть по этой теме. Прошу вас. 363-3659 наш телефон. Присоединяйтесь. Я же пока еще... Да, смс есть, +7 985 970 45 45, видеотрансляция на Плюшевком в разделе видео. Вроде бы все стабилизировалось, там разрывы связи с сервером были, то и дело, но нет, вроде бы все работает. Да, и Носик машет вам рукой. Звонков-то сразу сколько. Давай-ка послушаем один звоночек, надень, пожалуйста, головные телефоны. 363-3659, я напомню. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, сказать по правде, был фрагмент телефонного интервью с Александром Любимовым, и он там, по-моему, откровенно сказал о том, что надо бы пора подумать о том, как бы нам зарегулировать интернет российский. Мне кажется, все для того и делается сейчас на основе вот этого голосования, показать, смотрите, что творится в интернете, давайте-ка будем закручивать гайки.
Вот отличная, отличная версия, спасибо вам большое, что знаем, что Носик думает по этому поводу.
Ты знаешь,
что бы ни делалось в интернете, все делалось для того, чтобы закрутить гайки. Нет, все.
Я думаю, для того, чтобы закрутить гайки, они должны были бы выводить какого-нибудь Джохара Дудаева, Хаттаба, там, Шамиля Басаева наверх. Я думаю, что как бы сталинизм они же не вносят ни в какое определение экстремизма. И вроде бы со сталинизмом за историю постсоветской России никто никогда не боролся. Поэтому предлога в этом не видно.
Тут ко мне вопрос поступил. Саша, скажите, что же вы не отговорили руководство от голосования на сайте «Эхо»? Понятно же было, чем кончится.
А чем на сайте «Эхо»
кончилось? Мне казалось, что кончилось как раз хорошо. Смотрите, я рассказал об этом в Эхонете. Жаль, что вы Вану невнимательно слушали. Значит, чем закончилось? Закончилось тем, что у нас это было запущено в тот момент, когда там поднялись как раз монархисты, да, на ВГТРК. У нас было запущено... Сначала первый день, там, я не знаю, полдня, лидировали Пушкин, Высоцкий и Ельцин. К ночи подошли сталинисты, и Иосиф Виссарионович вырвал лидерство и больше его не уступал с тех пор. А потом, когда он вырвал откровенное лидерство, пошел вперед Ленин, и со второго, с конца места вышел на третье. Сейчас на третьем месте он, после Пушкина, собственно. Вот, на этом проект закончился. Дальше Венедиктов делал телефонное голосование. Что еще важно в интернет-голосовании? Что Николай II, что у нас монархисты не проявились. И Николай II как был там где-то во втором десятке, так, собственно, и остался. Вот. Потом было телефонное голосование, в котором Иосиф Виссарионович Сталин тоже никак себя не проявил там Николай II и Ленин первенствовали, если мне не изменяет память. Вот здесь я могу ошибаться, но точно, что если Виссарионович Сталин как-то вот в телефоне, он весь в интернете. Ну вот, собственно, чем кончилось? Мне кажется, отлично, потому что стало понятно, как мне, во всяком случае, точно стало понятно, что рейтинг Сталина – это накрутка, которая не запрещена была с именем России, с одной стороны. С другой стороны, что неожиданное восстание монархистов – это какое-то вмешательство в систему извне. Кем оно было произведено? Организатором, не организатором, понятия не имею, но факт остается фактом.
Саша, я не очень понимаю, а что администраторы сайта «Эхо»? не могли проанализировать это поведение героических сталинистов? Это же люди, которые умеют читать логи. Я понимаю, что они не руководят ВГТРК, но на эхе же есть техперсонал, который взял бы логи и сказал бы, что вот 1000 голосов за Сталина пришла там с анонимных проксей, используемых для там таких-то нужд. Или вот, вот куст голосующих за Сталина из Бразилии, сильно превышающий вообще аудиторию русских сайтов из Бразилии там годовую.
Ты знаешь, мне кажется, даже такой задачи не ставилось. Какая, собственно...
Нет, ну почему? Вы же делали параллельное голосование, параллельное самой большой накрутке в истории российского интернета. Ну, что же вам было по контрасту не проанализировать эту накрутку?
Я думаю, это без проблем сейчас сделать. Я не знаю, я просто не интересовался администратором.
Ну, тогда подаю идею.
Спасибо.
Смотреть на эти логи, потому что там вылезет либо то, что это все с одного хоста происходит, либо, если у вас с одного хоста отсекается, то это будут пользователи из тех стран, откуда у вас пользователей, в принципе, нету. Потому что ботнет, он же понятно, как действует.
Ну да.
Рассылаются письма с предложением посмотреть на голую тетку, рассылаются по базе там, из десятков миллионов адресов, в спамерской базе. Те, кто клюнул на предложение посмотреть фотку, заражают свой компьютер, и он становится зомби в услужении людей, которые присылают ему потом инструкции. Проголосовать за Сталина, разослать спам, там, вывести из строя там, сайт Коммерсанта.
Кстати, как ты относишься к заявлению вот как раз ВГТРК, что вирус Сталин, как они это забавно обозвали, его расплодили спамеры. То есть спамеры накрутили рейтинг Сталина, говорят в ВГТРК.
Нет, но им кто-то объяснил правильную вещь, uh-huh. А именно, что ботнеты, вот с помощью которых сейчас голосуют за Сталина, их более популярное коммерческое применение – это рассылка спама. Это правда. Но спамеры, они являются не создателями этих ботнетов, они являются клиентами.
Потребителями.
Клиентами uh-huh. этих ботнетов. Да? То есть они перепутали, потому что у них там было, наверное, 2 минуты на то, чтобы разобраться, а тут надо 2,5.
Хорошо. 363-3659. У нас в гостях Антон Носик. Ваши вопросы ему или соображения? На этот счет вот было очень забавное соображение о том, что все делается для того, чтобы закрутить гайки. Я думаю, с Антоном Носиком всегда в эфире обязательно сведется к тому, что рано или поздно гайки закрутят.
Не мое было предположение.
Нет, не с твоей стороны, а вообще будет высказана мысль обязательно. Я вот о чем. Алло. Алло. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Володя вас из Москвы беспокоит.
Здравствуйте, Володя.
Такая вещь хотел спросить. Возможно ли, в принципе каким-то образом, на ваш взгляд, на взгляд эксперта, обеспечить какое-то объективное голосование, когда будет реально какой-то контроль за тем, кто голосует? Вы говорили по поводу того, что про механизмы обхода.
Да, давайте я попробую тоже добить немножко этот вопрос. Он у меня даже был сформулирован заранее. Можно ли, в принципе, сделать онлайновое голосование, защищенным от накруток?
Вообще-то идеальной моделью онлайнового голосования, защищенного от накруток, являются онлайновые платежи, где люди голосуют рублем. Там, в общем-то, оборот этого дела – это сотни миллиардов долларов, да, которые люди платят друг другу, магазинам, да, на основании своего уникального идентификатора. И если случайно от имени кого-то вышел платеж, там, условно говоря, из платежной системы или по карточке, которого владелец карточки не авторизовал, то это на счет раз расщелкивается, и деньги возвращаются, и этот обман вскрывается с помощью компьютерных технологий гораздо легче, чем вскрывается обман в случае там, использования, например, фальшивых денег при платеже в продовольственном магазине. Компьютерные технологии, они многократно облегчают идентификацию и учет, и обжалование, и контроль, и верификацию, и даже можно отследить с помощью компьютерных технологии определенные типы поведения, которые вызывают подозрения. Да, в этом смысле при голосовании с помощью компьютерных технологий на самых знаменитых сфальсифицированных выборах, как, например, там, второй тур украинских выборов, президентских последних, да, то компьютер позволил бы определить фальсификацию и вброс просто потому, как подавались эти голоса, да, вот во всех случаях, когда используются какие-то вбросы.
Но это если мы имеем дело с компьютером, с компьютерной сетью, да, с системой, которая не контролируется в закрытом режиме теми, кто проводит голосование.
Ну, вопрос доверия к избиркому – это серьезный вопрос. Если мы думаем, что избирком – это есть некая организация, задача которой – выбросить все бюллетени, которые действительно были поданы, и заменить их бюллетенями в том соотношении, в котором им велели это делать, что, в общем, сейчас в связи с нашими новыми веяниями, что у нас теперь в избирком будет входить только представители партии и желательно правящие, да, надо думать, что избирком сам заявил о том, что он хочет так свои задачи видеть. Если избирком работает над фальсификацией, то совершенно неважно, он фальсифицирует ящики с бумажками или он фальсифицирует последнюю строчку в электронной таблице. Это неважно. Но если мы говорим об избирательном комитете, в котором избирательной комиссии, в которой равно представлены конкурирующие стороны, в которой, условно говоря, есть свой представитель у Пушкина, Николая, Достоевского и так далее, и все они имеют равный доступ к той системе, в которую поступают голоса, или вот, как ты говорил по поводу голосования в Эбби, или нанят аудитор, который должен дать заключение насчет прозрачности вот этого процедуры, тогда можно гораздо лучше определить реальное волеизъявление с помощью электронного голосования, чем бумажного. В общем, проблем с бумажным голосованием мы все видели в штате Флорида, когда, значит, Буш побеждал Гора за счет того, что бумажки были неправильно сложены, и дырка получалась там двойная на них.
Ну, а что касается дороговизны всего этого дела, ведь это же наверняка, когда речь идет о денежных платежах, да, ты привел пример денежные платежи, там все не в пример дороже сама по себе система.
Да нет, как раз она не в пример дешевле, потому что пропускная способность компьютера, даже самого отсталого по транзакциям, любого рода, да, она равна примерно пропускной способности по тем же транзакциям тысячи человек. Вот когда голосуем, ты голосовал когда-нибудь на выборах в России?
Ну
вот,
да.
Ты приходишь, сидят тетки, ты стоишь в очереди.
Нет.
Тетки открывают твой паспорт, делают пометки в какой-то ведомости, потом шарят твой конверт. Если ты на основании логина подключен к этому голосованию, у тебя там верифицированная твоя, допустим, электронно-цифровая подпись, условно говоря, то всего этого нет. Ни очереди, ни теток, ни пометок, ни кабинки, которые отгораживают тебя от остальных голосующих. Все это просто не сложнее, чем прочесть письмо электронной почты, которое ты читаешь на том же основании логина.
Это интересное соображение, просто я, видимо, неправильно задал вопрос. Вот что я имел в виду. Сделать защищенное голосование, да, гораздо дороже, чем сделать вот такое, как было в «Имя России», допустим, как мне кажется.
Ну, нет, вообще паспортизация – это одноразовый акт. Это не то, чтобы для каждого нового голосования нужно делать новую защиту заново. Вот если взять как модель самого на сегодняшний день у нас стойкого и жизнеспособного интернет-голосования, то есть достойного доверия, это голосование в LiveJournal. Не потому, что LiveJournal самый лучший, не потому, что он принадлежит компании СУП. А потому что Брэд Фитцпатрик, до того, как написать LiveJournal в 99-м году, до этого создал сервер freevote.com, то есть свободное голосование, .com, который был сервисом для голосования. Соответственно, в LiveJournal он просто в готовом виде перенес код, который он разрабатывал специально для другого проекта.
Это то, что легло в основу опросов, да?
Да, опросы в LiveJournal. Значит, опросы в LiveJournal, когда проводятся, каждый, кто там голосует, он голосует всем своим аккаунтом. То есть он голосует всей своей репутацией в ЖЖ. Соответственно, если я опасаюсь, что кто-то пытается исказить у меня результаты голосования за счет того, что он насоздавал виртуалов и от их имени голосует, я же могу какие угодно ограничения ввести. Я могу сказать, что к голосованию допускаются, к участию в голосовании, только люди, создавшие аккаунт не менее месяца назад. К голосованию допускаются только владельцы журналов, у которых там за предшествующий месяц было не менее 3 записей. Только владельцы журналов, у которых не более стольких-то комментов. Я не имею в виду, что это есть в штатном инструментарии у ЖЖ. Но поскольку результаты голосования доступны поименные в результатах голосования живого журнала, то можно очень легко посмотреть и расщелкать. Вот эти вот голоса происходят от аккаунтов без постов, без френдов, без комментов. Очевидно, эти аккаунты специально созданы, чтобы нам повлиять на голосование.
Ну, так было уже в небезызвестной премии Паркера. Есть, для тех, кто не знает, я скажу, в живом журнале Максим Кононенко, он же мистер Паркер, ежегодно делает премию, и была история, просто я был ее свидетелем, когда переломили ход голосования за счет виртуалов. Наверное, там около 100 штук было выброшено виртуалов, или, может быть, больше, я не помню, уже несколько лет назад.
Нет, естественно, когда...
Причем они были созданы загодя, заведомо. И там тоже есть ограничения по срокам, то есть голосовать...
Мы же все знаем, когда у нас будет следующая премия Паркера.
Да, например, да.
Поэтому мы можем вот сейчас создавать виртуалов, наполнять их журналы каким-то контентом, да. И так далее. Да. Нет, естественно, но если мы говорим о замене физической паспортизации граждан электронной и цифровой подписью, то электронных цифровых подписей на одного гражданина не будет выдано две, да. Соответственно, это не то, что в ЖЖ, где ты можешь действительно завести 10 виртуалов, и каждый из них будет иметь свою аудиторию, и каждый из них будет иметь свое право голоса.
Резонный вопрос от Ольги поступает. А как же тогда тайна голосования, спрашивает она?
Ну, как раз тайна голосования лучше всего обеспечивается, когда о том, как ты проголосовал, знаешь только ты сам и компьютер избирательной системы. Если Ольга спрашивает про тайну голосования конкретно в опросах живого журнала, где можно поименно посмотреть, кто как дал голоса, эта функция отключаемая, и если бы речь шла о каких-то чувствительных вещах и чувствительных вопросах, то, может быть, я бы в каких-то опросах поименный показ результатов публике отключил бы. Но пока у меня с каждого опроса есть ссылка на поименное голосование, я думаю, что люди, которые голосуют, знают, что распределение голосов не секретно. При этом, естественно, когда выбирали у нас в наблюдательный совет ЖЖ, что, в общем, являлось моделью некоторой всенародного голосования, то есть такого, которое хотелось провести разумно по процедуре, то кто за кого проголосовал, не показывал.
Но, возвращаясь к политическому голосованию, значит, все равно Центр избирком, да, будет знать, кто и как проголосовал, правильно?
Безусловно. Однозначно.
Это значит, мы опять упираемся в вопрос честности и доверия к Центр избиркому.
Нет, мы упираемся в одну крохотную субрутину. Просто крохотную дополнительную программку, которая маскирует эти голоса от глаз Центра избиркома.
Хорошо, Антон Носик у нас. Готовьте свои вопросы по 363-3659 или соображения на этот счет, которые не менее важны, чем вопросы в данной программе.
Это точка.
У нас по-прежнему происходит проблема с видеотрансляцией. Она сама-то идет, но вот когда вы там смотрите ее, она... У вас может произойти отключение.
Трансляция идет, только нас не видно.
Нет, тебя видно прекрасно. Меня нет. Не видно. Меня слышно.
У нас, может, камеру повернем?
Не надо. Зачем? Тебя лучше гораздо показать, чем меня. Алло.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Евгений меня зовут. Можно соображение по этому поводу?
Пожалуйста, давайте.
Значит, ну вот у меня как бы три таких, ну, как на мой взгляд, проблемы вот организаторов. Ну, траблов, что ли. Ну, первое, конечно, очевидно, что нельзя было с одного компьютера, допускать, да? Чтобы с одного компьютера много раз голосовали. Потом второе, что, наверное, какие-то вот не очень профессиональные люди вот были привлечены к этому. Мне кажется, любой выпускник-программист сказал бы, что, ознакомившись с условиями, как это все будет проходить, что, ребят, произойдет это и это.
Вот. Я бы даже сказал, не выпускник.
Ну да, даже не выпускник. И в-третьих, Вот такой меня вопрос интересует. А почему вообще Сталина вообще нельзя было не включать вот первоначальный список?
Ну, это за рамками, совсем за скобками нашего обсуждения абсолютно. Мы просто смотрим 14 позиций, а кто там Сталин?
Ну да, 14, ну я 50. Понимаю. Ну просто такая идиотная 14, фигура, выключили бы ее.
Не, ну как выключились? Они шли в порядке очередности. И там Петр Первый, Екатерина Первая, Анна Иоанновна, там Елизавета Петровна, Екатерина Вторая.
Всего императорского.
Не, они же включили туда последовательно, как они могли Сталина выключить? Ну, так и Ленина тогда выключить. Ну, Николай Второй тоже еще та еще была.
Это, в общем, не важно, на мой взгляд, в данном случае абсолютно не важно, кого включили, кого не включили, какая разница. Хорошо, я просто еще хотел остановиться на политическом моменте.
Не, ну, про выпускника напомним.
Давай,
что
да.
Что не ставилась задача, чтобы голосование шло честно. Ставилась задача, чтобы голосование шло максимально скандально. И поэтому, даже если выпускник мог им объяснить, да и, в общем, много кто мог и хотел им объяснить, как сделать так, чтобы голосование не накручивалось. Все эти рекомендации были проигнорированы, и в ответ был сказан, нам нужно шоу, нам совершенно не нужно шоу.
Ты знаешь, что по этому поводу написали еще в самом начале нашей программы? Сергей из США написал. Может, хватит пиарить ГБшный псевдопроект ВГТРК, нужный только для отвлечения народа от реальных проблем?
Я попросил бы все-таки. Уже у нас была эта история с ВКонтакте, которые переперли интерфейс из Фейсбука, включая вопросы о вашей религиозной принадлежности и вашей политической принадлежности. Вот эти пункты ВКонтакте являются дословным переводом анкеты, которую десятки миллионов американцев и сотни миллионов жителей планеты Земля заполнили в Фейсбуке. Но российские пользователи увидели два этих пункта и сказали, это только ФСБ могло так вопросы сформулировать. Так вот, то ФСБ, значит, назывался facebook.com.
Facebook.
Facebook. Кстати, кто не был на сайте facebook.ru, зайдите и посмейтесь. Ты писал о нем, я надеюсь?
Нет, я не писал о нем, но он смешной.
Он смешной.
Я видел его.
Да, так вот, это ФСБ, вот это вот, у которого ВГТРК подцепил этот формат за деньги, называется British Broadcasting Corporation. Это британская вещательная корпорация, у которой этот формат куплен. Это Great Britons называется этот телевизионный формат. Он куплен ВГТРК за деньги, как покупаются сериалы, как покупаются ток-шоу, да, как покупается кто хочет.
А что же у них в интернете? Такая же была проблема?
Да, естественно, и накрутки были. Шоу-бизнес, он и в Африке.
И тоже можно было голосовать с одного компьютера сколько хочешь раз.
Ну, естественно, и голосовали.
То есть, друзья мои, все куплено до нас. Я, кстати, не знал про то, что в BBC голосовали через интернет. Точно так же было организовано. Может быть, просто
там
потому,
Черчилль
что это...
победил.
Да, это я знаю. Может быть, просто потому... Ну, там еще был же телевизионная часть проекта.
Ну, надо заметить, справедливости ради, что Джек Потрошитель там не победил.
Нет, еще, может быть, это потому, что это было 8 лет назад. Это было 8 лет назад.
Слушай, ну, 8 лет назад в Великобритании интернет был очень модной темой, и количество пользователей считалось на миллионы. Поэтому как бы не учитывать интернет BBC 8 лет назад не могло. Если ты помнишь, вот покойный Леня Осокин, да, и BBC Russian.com, это все тоже 8 лет назад вполне себе существовало.
Хорошо. Перспективе выборов все-таки. Вот Чуров сказал, что у нас уже осенью, там, в единый день голосования, где-то в одном отдельно взятом, значит, сегменте, я не знаю, в одном отдельно взятом районе, все-таки у нас пройдет что-то через интернет, где-то далеко в горах, не знаю. Вот, как ты относишься сейчас к проведению выборов через интернет здесь, в России?
Ну, каждый раз, когда Чуров что-нибудь говорит, мне хочется позвонить ему и спросить, что он курил. Потому что связь с реальностью какая-то совершенно пунктирная прослеживается. Ну, может быть, есть какие-то такие горы, где просто региональные избиркомы не предвидят возможности отловить этих пастухов с отарами и предвидеть нулевую явку. Так вот, вместо нулевой явки проще за них проголосовать электронно, да, безусловно. Но вообще как-то так решать вопрос электронного голосования, не решив вопрос электронной цифровой подписи, я, в общем, немножко с трудом себе представляю, как это возможно. И как тут не нарушатся конституционные права граждан?
Да там, причем, опять же, начиная от, собственно, тайного голосования и заканчивая всеми остальными.
Ну, почему тайна? Просто сама по себе процедура. На каком основании будет человек, избиратель, получать логин-пароль? Разве это можно в законах Горной Республики ввести? Он же Чуров, он же не Горная Республиканская избирательная комиссия, он же Центральная избирательная комиссия. То есть он должен ответить на этот вопрос не чабанам, там, выше 4000 метров, а это же федеральный некоторый.
Ну, это значит, вопрос, что если нет там изменений в законе, причем серьезных, да, то это значит, что мы можем провести, мы, в смысле Российской Федерации, что-то в таком фоновом режиме. Давайте такой эксперимент сделаем.
Ничего не
можем
провести ни в каком фоновом режиме. Должно быть законодательство о выборах изменено таким
образом. Не, результаты, которые не учитываются. Типа, давайте вот попробуем.
Тогда это не выборы, тогда это эксит-пол. Эксит-пол можно проводить, его и проводят в интернете с 99-го года. А там на сайте Национальной службы новостей и в 96-м тоже был.
Так, давайте еще вопросы по телефону. Будьте здоровы, товарищ Носик. 363-3659. Позвоните нам. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Это меня зовут Елизавета.
Елизавета, отойдите от приемника куда-нибудь далеко.
Ага. Так вот, Венедиктов вчера и сегодня очень подробно объяснял, что, во-первых, на сайте, при голосовании на сайте «Эхо» в интернете было условие «один голос, один компьютер, один день». Это первое. И именно когда пошел вдруг Сталин, именно на «Эхе» выяснили эти сайты, с которых шел флешмоб. И поэтому он стал голосовать по телефону. Вот такая ситуация.
Спасибо большое. Так мы с Венедиктовым общаемся через слушателей, на самом деле. Вот. Ну, понятно. Извини.
Ну, понятно. То есть, что-то отследили, но вместо того, чтобы исследовать это и рассказать, как это делается, вместо этого просто решили... Решили телефон как более надежный инструмент?
Нет, на самом деле, смотри, какая история. Я не знаю, какое было ограничение. Я смог проголосовать в течение суток с одного компьютера несколько раз.
Ну, я думаю, столько раз, сколько у тебя браузеров стояло, и сколько раз тебе не лень было кэш стирать.
Вот. Нет, я ничего не делал, абсолютно никаких...
Ну, у тебя сколько браузеров на компьютере? Телодвижений,
два. Но пользовался я одним. Значит,
два раза за день?
Да, я несколько раз, причем, ну, раза четыре, вот, чтобы не соврать. Я не знаю, может быть, там была какая-то проблема, не знаю, в общем, не важно. Суть не в этом.
Нет, ну, просто есть как бы количество, когда вам говорят, что вы можете проголосовать не больше одного раза с одного компьютера, это значит, не больше одного раза с одного браузера, не стирая его кэш. Потому что вам выдается после голосования куки.
Ну,
куки
да.
Это специфично для браузера, и лежит в его кэше. Вы можете стереть кэш и снова голосовать. Или вы можете себе иметь там у себя установленными там 4 браузера, допустим, там, Mozilla, Explorer, там, Opera и еще что вы любите, там, Flock, Safari, да? И с каждого из них по разу голосовать, а потом, значит, в каждом из них стирать кэш, еще по разу голосовать. Это для неленивых голосования, реально.
Нет, все упирается в людей, конечно. Вот Людмила, она пишет, отключить программу для тайного голосования, ведь составитель программы выбора тоже может, в центре избиркома. Понимаешь, всегда ты, что бы ты ни делал, всегда все упрется, как мне кажется, в то, кто проводит выборы. Все.
Ну, вопрос доверия, это, конечно, вопрос доверия к тому, у кого все кнопки в руке. Но у меня плохие новости. У нас на планете Земля есть некоторое количество людей, которым вряд ли доверяют одинаково все ваши радиослушатели, у которых есть кнопки чуть-чуть посерьезнее избирательных в руке, как то красные кнопки. Да, и среди них там Джордж Буш, там среди них Дмитрий Анатольевич Медведев, среди них президент Пакистана Первез Мушарраф, среди них наш друг Эуд Петрович Ольмерт, да, там есть много людей, которым гораздо более серьезные кнопки доверены. Так что делать нечего, мы заложники некоторой ситуации.
Еще один звонок успеем принять. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, как зовут вас?
Меня Ирина.
Ирина, чуть громче, если можно. У вас никто не спит рядом там.
Ирина.
Да, тогда погромче.
Да, вот я что хочу сказать, что я звоню вот иногда когда голосуете, когда, ну, в общем, какие-то вопросы, когда вы решаете.
Ага, вы в телефонном голосовании участвуете. Так, алло. Да, а там вам говорят, голосование не проводится, да?
Или голосование не проводится, или он занято. Я, значит, через некоторое время опять звоню, опять занято. А потом, когда объявляет результаты, то он получает, что только на этому, по этому вопросу, вот по которому я хочу так, как проголосовать, там всего 20%. А все время было занято. Это значит, вы разрываете цепь.
Ну вот, мы разрываем цепь, конечно.
Это правильно.
Да.
Это правильно. Если там, например, вот предыдущий же слушатель предлагал вот по тому номеру, по которому звонят сторонники Сталина, uh-huh. просто нахрен разгрызть этот телефонный цепь. Провод. Да,
убрать его из списка.
Не поступит голос.
Убрать его из списка. Нет, но мы пользуемся услугами сторонней фирмы, я не знаю, что там у них происходит. Я просто вот я предугадал жалобу нашей слушательницы, потому что она не первая такая. Телефонное голосование немного другое. Хотя, я так понимаю, там интернет-технологии тоже задействованы.
А кто у вас МТУ?
Понятия не имею. Вот правда, честное слово, не знаю.
Так вас же объявляют перед голосованием. Это же на развороте, наверное.
Нет, там не объявляют. Не объявляют, правда.
Как и на каких условиях они это проводят?
Не знаю, Антон. Правда, честное слово, не знаю. Я здесь функция. Все, правда не знаю. Серьезно, не разбирался. Я же не технарь совсем. Что-то, я же лох. Так мне что скажут? Нет, ну, конечно же, абсолютно не знаю. Конечно же, это услуги сторонней организации, у которой есть, наверное, какие-то технические проблемы, судя по тому, что такое количество жалоб от наших слушателей. А вот такие, собственно, дела. А что еще здесь есть? Так, на украинском телевидении чуть не победил Степан Бандера, а вы говорите Сталин, пишет Руслан из Уфы. А там вообще была какая-то история, у украинцев тоже был скандал. Да без скандала. Вообще, есть хоть в одной стране, в 20 странах проводилось, есть хоть в одной стране, где без скандала было? Или это заложено условиями?
Ну, обязательно, конечно. Чем скандальнее, тем интереснее.
Рейтинги.
Тем интереснее. В общем, строго говоря, если ты помнишь 11 июня матч чемпионата Европы, да, России с Испанией, и довольно-таки показал, да, какая команда сильная, какая команда чемпион Европы, а какая команда против нее лучше бы на поле не выходил. Но, тем не менее, интрига же до конца сохранялась. Без интриги-то зачем?
Антон, он еще и футбольный болельщик яростный. И, кстати, как-нибудь надо с ним поговорить о тотализаторах. Он всегда ставит и выигрывает, я знаю. Хорошо. Собственно, этот разговор, мне кажется, рано или поздно будет продолжен. Ты затронул сегодня тему голосований опросов, в живом журнале. Теперь спрошу у тебя уж напоследок, как у представителя СУПа, будет ли эта система как-либо совершенствоваться дальше?
Да, абсолютно уверен, что вот там ограничение по показу 2000 проголосовавших, оно, естественно, будет отменено, потому что это технологический затык, который по мере увеличения мощностей такие затыки отменяются.
Спасибо большое. Антон Носик сегодня был у нас в эфире. Надеюсь, мы на какие-то вопросы ответили, особенно о техническом обеспечении «Эхо Москвы». Мне понравилось. Я вот много вопросов для себя поставил. Не интересовался никогда. Спасибо большое Антону и вам, всем, кто принял участие в нашей программе. Счастливо.